Всех приветствую, тех, кто слышит сейчас мой голос, слушает Веда Радио или следит за вебинарами «Золотого века», которые проходят в студии в Москве. Я нахожусь в Краснодарском крае. Вот таким образом мы вместе соединяемся на волнах Веда Радио. Сегодня вы услышите Александра Коломийца, и он познакомит всех вас и нас с основами ведической психологии. Даже если вы уже знакомы в какой-то степени с этими основами, возможно, сегодня что-то новое будет и для вас. Давайте послушаем, это все не зря. Александр Коломийц у нас в прямом эфире, на связи по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день, Олеся. Добрый день всем радиослушателям. Давайте начнем наш курс или семинар. Его по-разному можно назвать. И на этом курсе мы будем изучать природу ума, о том, что веды говорят о природе ума, о том, как устроена наша психика, как она функционирует, и как, собственно, обуздать беспокойный ум, как навести порядок в своем внутреннем мире. И я думаю, у нас будет несколько, по крайней мере, эфиров на эту тему. И поэтому стоит сказать о актуальности данного курса. И вот веды говорят о том, что мы смотрим на этот мир сквозь призму своего ума. Ум на санскрите называется антахкараном, что означает внутренний инструмент. Это очень тонкий и могущественный инструмент. И о его могуществе мы все знаем. Наверняка каждый находился во власти дурного настроения или каких-то навязчивых, непреодолимых желаний или предвзятого отношения к кому бы то ни было, или сильного гнева, сильной зависти, вожделения, каких-то очень сильных чувств, которые не так-то просто обуздать, не так-то просто избавиться от влияния этих чувств на себя. Это вот могущество ума, он может довести человека буквально до ручки, если захочет. И поэтому наша задача не дать ему довести нас до ручки, наша задача подчинить его своему контролю. Это очень важно, все это понимают, что, собственно, если мы этого не сделаем, то он будет вести нас и вести по своему какому-то заданному курсу, который не всегда приведет туда, куда надо. И поэтому очень важно поговорить вот об этой теме, понять, как же, собственно, работает наша психика, как формируются желания, какие там есть отделы, подотделы, как нужно направлять ум, потому что так просто его не остановишь, как его перенаправлять куда-то. То есть это целая наука, и мы ее будем изучать. Я думаю, будет интересно, потому что мне, по крайней мере, очень интересно изучать эту науку. И вот сейчас несколько вещей о том, собственно, как мы сейчас относимся к уму. Потому что обычно мы не отдаем отчетов в том, что это очень тонкий инструмент, и поэтому ведем себя с ним как с одноразовой посудой. Очень хороший пример, который мне нравится. Одноразовую посуду мы туда что-то положили, поели и выбросили. И кажется, это что-то незначительное. И вот с умом мы часто поступаем так же. Мы в свой ум загружаем информацию, вот как будто этот ум, он больше с нами не будет никогда. На самом деле ум с нами остается всегда и ведет нас по жизни. И поэтому все, что туда мы загрузили, оно всегда будет сопутствовать вместе с нами с жизнью. И поэтому очень важно понимать, что мы туда кладем в свой ум. Потому что это содержимое ума формирует наше будущее, сформирует нашу судьбу. То есть мы знаем, что веды говорят о том, что существует реинкарнация, и грубые вещи, грубое тело, оно остается после смерти, оно остается здесь, и мы идем дальше. Но тонкое тело или наш ум, он продолжает вместе с нами наше путешествие, и поэтому весь опыт, который мы в этом мире обрели в этой жизни, он продолжает идти с нами. И впоследствии влияет на наши реакции на окружающее, на происходящее, влияет на наш выбор, влияет на наш взгляд на вещи. То есть это очень важная вещь, и поэтому очень важно понимать эту науку, собственно, влияние ума на нас. И очень важно понимать, что это тонкий инструмент, и не загружать в него все подряд. Потому что сейчас очень много информационной вот, какой-то информации, информационная среда очень развита, у каждого есть телефон, телевизор, компьютер. И вот мы общаемся, что-то постоянно получаем какую-то информацию, и эта информация так или иначе будет влиять на нашу жизнь, хотим мы этого или не хотим. И поэтому это очень актуальное знание. И вот ум, как бы, есть несколько пониманий того, что это такое. И одно из пониманий, что это какая-то иллюзорная вещь. То есть это какая-то, может быть, как сон, что-то приходящее, что-то такое тонкое, неуловимое, и поэтому, в принципе, его можно либо игнорировать, вот первый путь, можно просто игнорировать и делать вид, что ничего не происходит, что все хорошо, забудь, там, такие вот даются рецепты современной психологии, настройся на то, что все хорошо, вот, и не обращай внимания на какие-то проблемы, которые в уме реально существуют, но на самом деле ум это не иллюзия, это реальная субстанция, в Бхагавад-гите говорится об этом. Говорится, что ум настолько же реален, насколько реальны такие элементы, как земля, вода, огонь, воздух. И поэтому игнорировать его, просто не обращать внимания на то, что в нем происходит, не получится. Это попробуйте, сев на кнопку, да, если вам подложили кнопку, сидеть и не обращать внимания, что у вас вот... вам очень больно. Попробуйте это делать. Если, но говорят, что если настроишься правильно, то в принципе можно сидеть и терпеть. Да, можно терпеть какое-то время, но недолго. Поэтому игнорировать его не получится, это реальная вещь, и нам с этим жить, и поэтому, так как нам с ним жить, нужно понять, как, собственно, с ним действовать. И на этом курсе мы разберем несколько вещей. Во-первых, мы дадим базовое определение того, тех терминов, тех отделов, из которых состоит наша психика. Это читта, аханкара, манас, будхи. Это вот четыре основных отдела. Мы их разберем в подробностях, будем говорить о том, что такое эго, здоровое эго, больное эго, как с ним работать, как создавать правильное эго, которое будет питать человека правильными позитивными эмоциями, что такое ум, как им управлять, что такое разум, как им пользоваться этим разумом, что такое читта, то есть откуда, собственно, возникают вот эти вот идеи какие-то, которые идут из подсознания, какие-то желания неосознанные, какие-то привычки, которые нас ведут, программы, которые заложены в нас, и не всегда мы отдаем отчет, что мы действуем по этим программам. Также мы будем говорить о связи ума с чувствами, о духовной платформе нашего бытия, о связи нас с божественным началом, со сверхдушой. Все это включает в себя понятие психологии, потому что ведическая культура, она не отделяет одну науку от другой. В этом красота ведической науки, в том, что здесь все целостно и все взаимосвязано. То есть вместе идут и психология, и философия, и другие науки, аюрведа, йога, медитация. Все это комплекс. И когда человек начинает изучать одну науку, то автоматически он затрагивает все сферы. И у него формируется полная картина, как ему выстроить свою жизнь на этих разных уровнях, как сбалансировать все сферы своего бытия. Поэтому, разбирая психологию, мы будем, собственно, затрагивать также и другие моменты. В частности, мы будем говорить много о философии. И философия, ведическая философия, это не та философия, вот, как философия кабинетных мыслителей, которые сидят и думают, а в жизни ничего не меняется. Нет, ведическая философия – это очень практичная наука, поэтому нас будут интересовать такие понятия, как дружба, любовь, корысть, бескорыстие, жадность, зависть, терпение, нетерпимость, искренность, бесстрашие, духовность и так далее. То есть эти термины, они входят в такие науки, как философия, психология. Мы их будем изучать, потому что если человек их понимает, то тогда у него больше шансов стать счастливым и умиротворенным уже в этой жизни. Также мы будем говорить о установках, которые есть в уме человека, которые непродуктивно влияют на его жизнь. То есть есть какие-то концепции, непродуктивные понимания, как нам жить, которые влияют на нас, и нашу жизнь заводят в какой-то тупик, или мы постоянно чувствуем какое-то напряжение в уме. Хотя, в принципе, все хорошо, вот у нас может быть внутреннее напряжение. Это какие-то просто неправильный угол зрения на какие-то вещи, какие-то установки в нашем сознании, в нашей психике, которые надо знать и отлавливать их действия в нашей жизни. Еще много чего мы, собственно, будем изучать, но все это сводится к одной простой истине. Это к тому, что мы должны стать счастливыми. Это как раз-таки и есть основная цель ведической психологии – помочь человеку стать счастливым человеком. Вот Веданта Сутра, такое ведическое произведение, оно говорит «Адхато Брама Джигьяса». То есть цель всех устремлений человека – это стать счастливым. Это вот цель всех наших действий. Вот заметьте, посмотрите, мы сидим, мы всегда вот меняем положение, чтобы было удобно. Мы куда-то идем, чтобы там какое-то счастье получить. С кем-то общаемся, чтобы оттуда извлечь счастье. То есть все, что мы делаем, на самом деле наша внутренняя мотивация – это стать счастливым. Проблема в том, конечно, что мы не знаем, как стать счастливым часто, и поэтому мы путаем, и в итоге приходим к тому, что счастье не приходит. И в этом-то и заключается идея образования, чтобы помочь человеку понять, что его сделает счастливым. Как удовлетворить эти внутренние потребности, которые есть у нас, чтобы человек действительно соприкоснулся со своим счастьем. И вот основа для работы со своим умом, первое, основное положение, для того, чтобы все-таки научиться контролировать свой ум и обрести гармонию в своем внутреннем мире. Чтобы это произошло, нужно начать с одного понимания. Это понимание того, что мы не являемся этим умом. Вообще, слово «психология», вот этот корень «психо» означает «душа». И «психология» в переводе на русский язык означает «наука о душе». И поэтому ведическая психология, она очень тесно связана с пониманием духовности, с пониманием вечности, бытия живого существа, с пониманием души. Это очень тесная связь. И вот первая основа, которую человек должен понимать, это то, что я не являюсь этим умом. Но в современной психологии мы можем видеть, что вот эти понятия ум и душа, их не разделяют. Потому что вот нету понимания того, что есть что-то высшее, чем просто ум, вот эта психика, с которой мы имеем дело. Но в ведической психологии говорится, что это как раз-таки ключ к тому, чтобы научиться работать со своим умом. Это основа. И когда человек может разделить себя со своим умом, посмотреть на него со стороны, понять, что есть ум и есть я, то тогда у него появляется рычаг управления своим умом. То есть только тогда он становится способным контролировать свой ум. Потому что если мы полностью отождествляемся со своим умом, то нам так и кажется, что все эмоции, которые к нам приходят, плохие, хорошие, какие-то очень сильные или слабые, все, что с нами происходит, все чувства, которые к нам приходят, это и есть мы. Но заметьте, что внутренний диалог наш зачастую это какой-то негативный диалог. Часто какой-то деструктивный или носит какой-то такой серый оттенок, и поэтому мы несчастны. Но когда человек понимает, что он не имеет ничего общего с этим умом, есть он и ум, и сейчас ум просто заражен какими-то негативными эмоциями, то тогда он может с этими эмоциями работать. Он может игнорировать их, или он может перенаправить их. Это целая наука, о которой мы будем в дальнейшем говорить. Но вот это первое положение – мы должны понять, что мы не являемся этим умом, что мы стоим над умом, что мы выше его. И вот этот процесс можно сравнить с обузданием дикой лошади. Вот у меня был пример. Я вчера был на ферме, и там была одна корова. Она такая диковатая немного, потому что она росла как-то в одиночестве. И поэтому всех людей, кто к ней подходит, она сразу бодает. Вот и причем серьезно бодает, то есть она вот такая, очень резвая. И поэтому первый раз, когда мы приехали, она гуляла так просто рядышком. Мы вышли из машины, она начала бегать за нами, вокруг машины бегала, и мы убегали от нее, не знали, что нужно делать. Но потом фермер нам сказал, что нужно очень простой метод применить. Вот когда она приблизится к вам, нужно схватить ее за рога. Это, конечно, само по себе непросто, но такой метод. Хватаешь ее за рога, и потом начинаешь ее гладить или как-то постукивать, похлопывать, чтобы она поняла, что есть кто-то, кто сильнее ее, и кто-то, вот, кому нужно подчиниться. И тогда она успокаивается. И я попробовал, и получилось. Сначала я схватил ее за один рог, за второй, и как-то вот мы начали с ней немного бороться, но потом я начал ее гладить, похлопывать, и она успокоилась. И потом мы с ней даже подружились. Но ко всем остальным, кто так не сделал, вот она их и бодала. И вот метод обуздания ума, он похож очень с методом обуздания дикой коровы или лошади. Когда лошадь обуздывают, то нужно дать ей понимание, что есть кто-то, кто стоит над ней, кто-то, кто сильнее. И тогда, когда она чувствует, что есть какой-то хозяин, который ей управляет, то тогда она начинает постепенно обуздываться. И вот подобная вещь происходит с умом. Если мы полностью отождествляемся с умом, и вот не понимаем, что мы стоим выше, чем ум, и у нас есть сила и законное право контролировать свой ум, то тогда ум полностью, вот он что хочет, то делает. Но когда он это понимает, то тогда сразу же он начинает подчиняться до той или иной степени. То есть, а что это означает? Мы разотождествляемся с ним и наблюдаем его со стороны. И вот эта вот вещь описана в Бхагавадгите. Там вводятся два термина – кшетра и кшетрагья. Кшетра, словом кшетра описывается поле. Поле означает наше тело. И поле также означает тот мир, в котором мы живем. И вот он состоит из 24 элементов. Такая ведическая санхья наука описывает элементы, из которых состоит мир. И есть также кшетрагья – тот, кто наблюдает это поле. То есть личность, которая к полю не имеет отношения, не порождена этим полем, а которая находится здесь и живет как бы на этом поле, но может не зависеть от этого поля. Вот это вот ведическая наука говорит, что мы должны вот эту вещь понять. И, конечно же, это понять не так-то просто. Для этого нужна целая духовная практика. Вот, очень помогает мантра медитация. Вот есть в духовности есть методы определенные, которые помогают человеку понять, что он не является, во-первых, грубым телом. То, что я не тело, мы об этом еще немножко поговорим. Во-вторых, человек должен понять, что я также не тонкое тело. Я не эго ложное, вот какие-то отождествления, роли, которые мы здесь играем. Это роль, да, это хорошо, но я выше, чем эта роль. И когда человек это понимает, то тогда, какую бы роль он ни играл, там может случаться и хорошее, и плохое. Если он понимает, что я не эта роль, я просто играю эту роль, то тогда она не будет его сильно задевать. И человек не будет погружаться в депрессию, и не будет зависеть. То есть зависимость человека проходит. Но об этом мы еще поговорим. Это когда мы будем говорить о причинах страданий наших.
Зависимость от чего? Можно уточнить, что это не совсем понятно?
Вот сейчас, буквально через 5 минут,
мы об этом поговорим. Договорились.
Это интересная вещь, разотождествление себя со своими ролями. То есть, когда человек поднимается на уровень понимания своей вечной природы, и то, что все наши обязанности в этом мире, это определенные роли, которые я должен играть. Но если человек не понимает того, что он вечен по своей природе, и то, что у него есть эти временные обязанности, и полностью отождествляется с какой бы то ни было ролью, будь то это русский, или там дети, сыновья, отцы, там я мужчина, я женщина. Если человек полностью отождествляется с этой ролью, то все, что будет касаться этого положения временного, которое мы занимаем, оно будет очень сильно влиять на нас. Ну, например, если человек занимает высокое положение, какой-то начальник, и вот вдруг его грозят уволить с этого положения, и даже увольняют, то представьте, какую-то боль человеку приносит, если он очень сильно привязан к этому положению, он привязан к этому почету, который ему выражают люди, он привязан к той зарплате, которую ему платят, он привязан к пониманию себя вот на этом месте, что я такой возвышенный человек. Но когда его увольняют, это бьет очень сильно по эго, по этому отождествлению. И человек начинает очень сильно страдать. Страдания приходят естественным образом. Это и есть зависимость.
Я вот представила эту картину, когда человек себя осознает, что он начальник, я начальник, и когда его снимают с этого поста, то фактически это я исчезает, и он сам для себя как будто исчезает, поэтому и депрессия.
Да, да, 100%.
Не находит себя.
Да, да, то есть человек, вот эти роли, которые мы играем в этом мире, их очень много. То есть в автобусе я пассажир, вышел из автобуса, я пешеход, на прохожий. Пришел в больницу, я пациент. Там, пришел на работу, я инженер. То есть у нас много отождествлений. Пришел домой, я отец, например. Вот и у нас много этих ролей, много этих отождествлений. И мы частичку себя вкладываем в каждое это отождествление, в каждую эту роль. И когда что-то происходит, вот с этой ролью что-то хорошее или плохое, то это также оказывается, сказывается на нас. Если происходит что-то плохое, вот это очень больно для всех, то тогда мы как бы, например, если человека увольняют, он теряет частицу себя. И он не чувствует полноты внутренней. Он чувствует какую-то вот, как будто разбитость. Все, у него жизнь, это такой кризис в жизни наступает. Он не знает, что делать. То есть как теперь на него будут смотреть друзья, да, то есть что он будет говорить. Как ему жена, что ему скажет, где деньги. То есть у него сразу такое вот переформирование идет, и он немножко в стресс начинает погружаться. И поэтому очень важно, чтобы человек как раз-таки понимал свою природу вечного живого существа, то есть обрел эту целостность внутреннюю на более высоком уровне. Понимая, что есть роли в этом мире, да, это прекрасно, они очень хорошие, их надо играть, но... Я все-таки от этих временных отождествлений отличаюсь. У меня есть предназначение в этой жизни. Это получить какие-то уроки. И поэтому, если что-то плохое происходит, что-то, что выбивает меня вообще из колеи, такой человек понимает, так, это урок. Надо спокойно сейчас отнестись к этому, надо осознать, поработать над собой. То есть он относится уже немножко с другой платформы. И вот эта вот вещь помогает ему оставаться целостным человеком в любой ситуации. В хорошей ситуации или в плохой ситуации. Он тот, кто он есть. Потому что вот эти роли, которые мы играем, это на самом деле касается наших причин страданий, которые описаны в Ведах. Вот давайте мы тогда об этом немного поговорим, о причинах страданий. Потому что это очень важная вещь, чтобы разобраться о том, как быть счастливым, нужно разобраться о том, а что же, собственно, является причиной моих страданий или причиной моих несчастий. Так, и поэтому 5 причин страданий описаны. Конечно же, есть много источников страданий, мы знаем. Как минимум, вот есть 3 группы страданий. Первое страдание – это других живых существ. Очень часто нам другие живые существа приносят какую-то боль. Мы друг друга недопонимаем, кто-то просто агрессию явную проявляет, кто-то просто комары нас кусают. Вот живые существа нам приносят страдания, это один из источников. Другой источник – это какие-то катаклизмы или погода, вот то, что мы не можем контролировать. Внешняя среда, она приносит страдания. Да, если холодно, мы страдаем, нам приходится идти в магазин, покупать дорогие вещи, одеваться тепло. Если жара, то мы также можем страдать. Душно, асфальт в городе, мы начинаем задыхаться, нужно куда-то ехать на природу отдыхать. То есть вот катаклизмы какие-то тоже какие-то неудобства приносят. Слава богу, у нас вот в России, в Москве, где вот лично я живу, и вот в нашем русскоязычном, русскоговорящем регионе не так-то много катаклизмов, но вот если посмотреть на регионы, которые близко к океану, например, расположены, или вот есть такие зоны климатические, где постоянно какие-то катаклизмы происходят, то смерч, то ураган, то наводнение, то цунами, постоянно людей вот это беспокоит. И это приносит большие страдания. Буквально города разрушаются, буквально тысячи людей гибнут просто от того, что там вулкан, например, начал извергаться, и пошла там каменная лава и так далее. То есть вот сильные страдания. Но есть также еще одна категория страданий, которые мы испытываем, это страдания от нашего тела и ума. И на самом деле это самые сильные страдания. Потому что весь этот мир мы воспринимаем через наше тело. Правда же? У нас есть чувства. И вот все, что с нами происходит, мы воспринимаем через тело. И поэтому у человека могут возникать какие-то болезни на уровне тела. Иногда хронические болезни, от которых он не может избавиться. И это вызывает страдания. И причем страдания вызывают в основном в уме. И вот это вот корень всех страданий. Страдания в уме – это самые сильные страдания. То есть человек может страдать, даже когда у него нет болезни. Вот кто-то, может быть, сталкивался с такой ситуацией. Знаете, подозрение на какую-то болезнь у человека. Он идет в больницу, ему говорят, возможно, у вас рак. Но еще непонятно. Будем делать исследование. И человек начинает страдать вот с этого самого момента. И он начинает залазить в интернет, начинает читать про рак. И находит у себя все симптомы. И думает, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Читает еще про другие болезни сразу же параллельно и находит все симптомы этих же болезней. И он начинает очень сильно бояться, очень сильно страдать. А в итоге может оказаться так, что он приходит и говорит: да, мы ошиблись, вот на самом деле, не ваши анализы, все у вас нормально. Но человек отстрадал, отпереживал, у него был страх. И он не мог ничего делать, знаете, такое серое лицо, там, никаких звонков, просто человек сидит вот уже в депрессии. И что уж говорить о действительно страданиях, когда мы не можем решить какие-то глубинные проблемы. Иногда ум человека доводит до того, что он сходит с ума буквально. Настолько сильный этот могущественный инструмент, что люди сходят с ума. Начинают считать себя кем-то. Начинают вообще видеть этот мир искаженно. Вот эта проблема как раз-таки наших страданий, корень... Первая причина, вот есть 5 причин, мы их, может быть, если успеем, обсудим. Первая причина, в соответствии с йога-сутрами Патанджали, называется авидья. Авидья означает невежество. Что такое невежество? Невежество – это искаженное восприятие реальности. Невежество – это когда мы не видим истину такой, какая она есть в реальности, а видим ее как-то по-другому. То есть истинная реальность, в которой мы живем. И есть наше представление об этой реальности. И поэтому, смотрите, люди, каждый по-своему, как-то по-разному реагируют на то, что с ними происходит. Я помню эту пословицу индийскую, мне очень нравится. Когда идет дождь, кукушка плачет, а павлин танцует. То есть одно и то же событие двумя разными людьми воспринимается совершенно по-разному. Почему? Потому что представление о реальности не сходится. Такой даже была такая история о женщине, у которой было 2 сына. И один сын торговал кремом от загара, а другой сын торговал зонтиками. И вот когда шел дождь, она плакала. И когда у нее спрашивали, почему ты плачешь? Он говорит, ну вот у меня есть 2 сына. Один сын продает крем от загара. И вот когда идет дождь, то у него не идет торговля. И я плачу, потому что у него не идет торговля, ему не на что жить. Все говорили, ну ладно, да, действительно, причина. Но потом всходило солнце, и она сидела, продолжала плакать. И подходили к ней люди и спрашивали, ну подожди, а сейчас-то ты чего плачешь? Она говорит, ну, у меня есть 2 сын. И вот когда светит солнце, он продает зонтики. Когда светит солнце, у него зонтики, не идет торговля. И поэтому я плачу, потому что ему не на что работать. И люди так подумали, думают, да, надо как-то спасать положение, надо выручать. И они подошли к ней и говорят, слушай, а вот давай теперь ты будешь думать так, что когда будет идти дождь, то тогда ты будешь радоваться за своего 2 сына, который продает зонтики, что у него будут продаваться зонтики. А когда будет светить солнце, ты будешь радоваться за своего 1 сына, который продает крем от загара, что у него идет торговля. И она так подумала и сразу стала счастливой, действительно думает.
Вот, это да, аналогично тому, что кто-то может сказать, что стакан наполовину пустой, а кто-то скажет, что наполовину полный.
Да, точно. То есть очень многое зависит от того, как мы воспринимаем реальность, через какую призму. И поэтому первая и самая глубинная причина наших страданий – это невежество. Если действительно философски разобраться в этом моменте, то что такое невежество? Вообще, вот эти вот причины страдания, они работают автоматически с самого рождения. Мы рождаемся, и у нас уже в тонкое тело, в нашу психике встроены эти механизмы страданий, которые будут причинять нам страдания. И с этим мы должны иметь дело, с этим мы должны разбираться. Мы должны это знать, чтобы понимать, как с этим работать. И вот авидья – это неспособность видеть истину, видеть мир таким, какой он есть. То есть это неспособность видеть, во-первых, что я вечное живое существо, что я отличен от этого тела. То есть, смотрите, и в 2, когда мне было 2 года, и в 50 лет, я один и тот же человек, одна и та же личность. Тело поменялось, но я как личность остался тем же. Это говорит о том, что уровень сознания, вот уровень, на котором мы реально существуем, он не зависит от уровня материи. Сознание и материя разделяются. И вот уровень сознания – это как раз-таки уровень души. Мы проявляем сознание, мы сознаем себя, мы понимаем, что я есть. А вот, например, компьютер, он не проявляет сознание. Поэтому, когда тянешься к кнопке выключателя, он не кричит. Ой-ой-ой, там, или не печатает. Стой, подожди, мне еще пару программ надо тут завершить. Нет, мы он просто выключаем, и он выключается. Потому что он не сознает себя. Но мы, как живые существа, сознаем себя, понимаем, что я есть. И поэтому, когда кто-то пытается нас выключить, то мы сопротивляемся. Мы сразу, у нас реакция есть, потому что мы живые. В этом разница между материей и духом, материей и сознанием. И вот авидья, основная причина нашего невежества и наших страданий, это как раз-таки непонимание того, что мы являемся вечными живыми существами, которые пришли в этот мир, и в этом мире живут, получают свои уроки и пойдут дальше, из жизни в жизнь мы так вот живем, но мы сами по себе вечны. Также непонимание той истины, что есть вечная духовная реальность, что есть наш дом, откуда мы пришли. Собственно, если есть мы, вечные живые существа, на уровне сознания находимся, то есть и какая-то природа, которая нас породила. Есть эта духовная реальность. Конечно же, об этом много споров идет, это очевидно, то есть много разных взглядов о том, на тот вопрос, как возник наш мир. Но ученые сходятся сейчас на том моменте, что до творения Вселенной существовала какая-то трансцендентная реальность. То есть вот до момента Большого Взрыва вот, была какая-то точка сингулярности, которая находилась вне времени и пространства. То есть что-то трансцендентное, выходящее за пределы пространства и времени. То есть какая-то такая реальность непонятная. И вот разница атеистов и атеистов лишь в том, что атеисты говорят о том, что эта реальность, это какая-то материальная реальность сугубо, то есть либо из ничего возникло, либо что-то непонятное. И когда описывается эта реальность, на самом деле очень сложно даже понять, что это за реальность. А атеисты говорят, что все породил это Бог или абсолютно истина, какое-то сознающее, разумное, живое существо, которое, вот, из которого все изошло. И в принципе это очень логичная конструкция. Веды очень подробно описывают этапы творения, как это все происходило, как из чего здесь все устроено. Целая наука, очень интересная наука. В Шримад-Бхагаватам описано очень подробно. Санхи называется, как здесь все происходило. И вот когда человек не понимает вот этих истин, то это называется с точки зрения вед невежество, авидья. То есть человек живет на платформе внешней, на очень внешней платформе удовлетворения чувств. Вот на грубом плане. Просто поел счастлив, не поел страдаю. Поспал счастлив, не поспал страдаю. То есть человек очень сильно зависит от того, что происходит с ним на внешнем плане. И он не может перейти на более глубокий план существования, который является более надежным, защищенным и более счастливым внутренним. Вот авидья, она не позволяет человеку добраться до вот этого счастья. И поэтому мы страдаем. И мы страдаем на всех уровнях из-за того, что у нас нет истинного знания. Чуть-чуть, если разобраться, то есть, чтобы стало более понятно. Вот смотрите, у нас есть потребности у всех. И причем эти потребности есть на разных уровнях. Есть более высокие потребности, есть более низкие. И чем более высокие потребности человек удовлетворяет свои, например, самая высокая потребность – это потребность любить и быть любимым. Вот если эта потребность удовлетворена в человеке, если вот у него есть любовь в жизни, то он счастлив на всех остальных уровнях своих потребностей. Вот он, знаете, летает просто. Летает, делает там, не спит, пишет на асфальте. В общем, очень много всего делает необычного. Но это просто даже, если взять любовь такую человеческую. Что уж говорить о том, когда человек развивает любовь божественную. Когда он развивает любовь по отношению к источнику этого мира и по отношению ко всем живым существам. То есть он не разграничивает, этого люблю, этого не люблю. Этот мне хорошо сделал, люблю, этот плохо сделал, все, враг, не люблю. Вот святой человек, который обрел эту божественную любовь, у него нет этого разграничения. Он любит всех, одинаково относится ко всем, сострадает всем. Потому что видит, что часто люди находятся на уровне страданий, на платформе страданий. Вот самая высокая потребность – любить и быть любимым. Но есть еще много разных потребностей на более низких уровнях. На уровне эго, на уровне разума потребности, на уровне ума потребности, на уровне чувств, на уровне грубого тела. Вот много потребностей, и мы их всех должны удовлетворять. Очевидно. И если какие-то потребности не удовлетворяются, то русский язык – прекрасный язык, человек остается неудовлетворенным. То есть вот такая вот вещь происходит. И смотрите, что происходит с нами. Например, нам нужен сон, 6-8 часов, не больше, чтобы вот чувствовать себя бодрым, не уставшим. Но если мы не знаем, как удовлетворить эту потребность, знания нету, вот как правильно строить свой режим дня, то что происходит? В какой-то день, например, в какой-то день мы решаем, надо очень усердно поработать. И мы засиживаемся допоздна. Утром встаем, чувствуем себя разбитыми, приходится там пить очень много тоников, кофе, чай. И так, например, целую неделю мы там делаем какой-то проект, сдаем сессию или как зарабатываем дополнительные деньги. И что происходит? В конце недели, так как мы пренебрегали всю неделю сном, мы уже страдаем, уже очень хочется отоспаться, уже вот... уже ничего не хочется, никуда не хочется ходить, просто лечь, отдохнуть. И мы ждем выходных и думаем, вот я лягу и высплюсь. Наконец-то отдохну, посплю как следует до 12, до часика, до 2 кто-то. Вот так вот, по-настоящему, чтобы отдохнуть. И человек ложится спать в пятницу тоже поздно и спит, например, 12 часов. Но что происходит с ним, когда он встает? Когда он просыпается после такого сна 12-часового, вот он вылазит как-то из постели, уже как из берлоги, то есть все так происходит, медленно.
Чувствует себя медведем.
Да-да-да, что-то состояние похожее на медвежье, и он вылазит, и вот, и он чувствует, вроде бы спал 12 часов, но выспавшимся себя не чувствует. Может быть, замечали, он чувствует себя каким-то таким ленным, усталым, таким заторможенным немного. То есть вот так вот как бы себя ведет, и нужно опять кофе, чай, тоник, там что-то сделать, что-то посмотреть, чтобы опять прийти в себя. То есть происходит перегиб либо в одну, либо в другую сторону. Потому что так действует гуна невежества. Невежество, сон связан очень тесно с гуной невежества. Всегда должен быть баланс. Благость – это баланс. Вот, например, 6-8 часов – это баланс. Когда человек спит, вовремя ложится и спит 6-8 часов, соблюдается баланс. Но если он спит меньше, то баланс нарушается, идет гуна страсти, включается. И потом, через несколько дней вот такого недосыпания, включается сильная гуна невежества. Он начинает спать больше, и гуна невежества начинает очень сильно на него действовать. Он поспал 12 часов, невежество очень сильно действует. И ум становится заторможенным, человек становится раздражительным, или вялым, или таким, знаете, то есть вообще не обращает внимания. Вот так вот действуют механизмы. И чтобы эту потребность в сне удовлетворять, нужно знание. Если у человека нет знания, то он страдает от этого невежества. Это называется авидья. И так в любой сфере. Например, возьмем сферу отношений. Нам нужна любовь, мы говорили об этом. Сейчас не говорим о божественной любви, просто вот на уровне человеческих отношений нужна любовь. Мы хотим чувствовать, что нас любят. Потребность такая есть, мы хотим вот это вот ощущать, что мы нужны, что нас любят. Но если у человека нет знания, как все-таки сделать так, чтобы эта потребность удовлетворялась, то что он будет делать? С помощью каких методов человек будет пытаться заставить себя любить? Иногда силой он будет заставлять. Говорит, вот почему ты меня не любишь? Иногда какими-то жесткими словами. Иногда он будет претензии какие-то предъявлять. Иногда обижаться. Иногда человек будет льстить. Или как-то прислуживаться. То есть иногда деньгами покупать. Он будет какие-то методы пробовать, вот, применять к отношениям своим в жизни, с другими людьми, с друзьями, со своим любимым, для того, чтобы почувствовать, что его любят. Но все эти методы, они не приведут к тому, что его реально будут любить. Не приведут. Потому что будут вызывать, наоборот, какую-то обратную реакцию. Потому что поведение неправильное. Это потому, что у человека нет знания. Например, даже человек, который только сталкивается, начинает слушать какие-то лекции по саморазвитию, начинает понимать, что чтобы вот эта потребность удовлетворялась, на самом деле я должен сам любить других. Сам начинать вкладываться в отношения, начинать избавляться от эгоизма, начинать служить, начинать отдавать, начинать говорить какие-то хорошие слова для того, чтобы поддержать человека, не для того, чтобы польстить, начинать видеть хорошие качества в других, не обращать внимания на плохие качества. То есть я должен работать над собой и должен вкладываться в то, чтобы научиться любить и любить этих людей. И тогда естественным образом, когда человек начинает так вести себя, выполняет со своей стороны хотя бы, вот, какие-то свои вот эти обязанности, то тогда от людей приходит к нему любовь. они начинают ценить его присутствие, они начинают уважать его, они начинают действительно внутренне чувствовать, что это прекрасный человек, и вот эта эмоциональная вещь приходит человеку, он чувствует, что он нужен. Как, например, если человек занимает высокий пост, то в команде нужно, чтобы его уважали, если он руководит людьми. И если он не знает элементарных законов управления, как нужно помогать людям, вот есть такое понятие в ведической философии, как дхарма. Дхарма – это означает какие-то мои обязанности по отношению к другим, которые я должен делать в соответствии со своим положением, которое я занимаю. И вот дхарма человека, который управляет другими людьми – это заботиться о людях, это помогать им, платить столько, сколько им нужно платить. Это следить за тем, чтобы они были счастливы и действовали в соответствии со своей природой, выполняли свои обязанности. То есть это целая наука. И если человек не знает этой науки и руководить людьми, то тогда что будет происходить? Для того, чтобы получить это уважение, для того, чтобы получить это послушание, он будет либо применять силу, либо там, урезать зарплату, либо на страхе держать людей, угрожать, что там я тебя уволю, либо просто эксплуатировать. И в итоге, хотя он хочет добиться какого-то послушания и уважения, чтобы фирма росла, чтобы происходил рост, он наоборот будет получать неудовлетворенность своих подчиненных, он будет получать неуважение, да, его там поставят фигурку где-нибудь в подвале, слепят из не знаю из чего, из соломы, и будут колотить в перерывах там на обед. То есть человек получает обратное. Почему? Потому что у него нет знания, как удовлетворять эту потребность. И так во всем, что бы мы ни взяли, воспитание детей, здоровье, питание, любовь, самореализация, в любой сфере нужно знание. И вот если нет у человека знания, то он страдает. Вот такой принцип, это первая и основная причина страданий, невежество. Тогда как если человек обретает знание о том, как жить, как самореализовываться, как выполнять свои обязанности правильным образом, как удовлетворять потребности на всех уровнях свои, то тогда человек становится удовлетворенным, счастливым. Такой принцип. Вообще, как я хотел семинар этот построить, материала-то очень много, вот ведическая психология – это очень обширный материал, и поэтому мы можем спокойно, постепенно идти, никуда не торопясь, обсуждать какие-то моменты, задавать вопросы, чтобы было какое-то живое общение. Если мы можем уже к этому приступить, можем еще одну очень важную вещь обсудить и потом приступить. Вот как мы поступим, Олеся?
Давайте обсудим очень важную вещь. Раз она очень важная.
Давайте. Это как раз то, о чем мы начали говорить, но не закончили до конца. Это вторая причина страданий. Называется асмита на санскрите, или ложное эго, ложное отождествление. И вот это мировоззрение человека, вызванное отождествлением себя с телом, с грубой реальностью. Он не понимает себя на более высоких уровнях, понимает себя на только низких уровнях. Уровни тела, чувств и, возможно, ума. И поэтому у него возникает много отождествлений в этом мире, потому что мы все играем роли. И вот что происходит, почему человек начинает страдать? Потому что он эти роли или отождествления возводит в рамки абсолюта. Что вот это все, это вот вся моя жизнь стоит на этом. Вот он ставит на кон все вот на это отождествление. Например, человек, у него простая работа, он мало зарабатывает, и работа ему может не нравиться. И человек начинает думать, так, я вот такой очень простой человек, и это на всю жизнь. И он понимает, что действительно у него там ни образования, ни, собственно, каких-то даже подвижек, чтобы какое-то более высокое положение занять. Он понимает, что да, это все на всю жизнь. Буду такую-то небольшую зарплату получать, пахать и вот общаться с этими людьми. И если у человека нет понимания того, что это временно, того, что это пройдет, это сейчас нужно этот урок прожить, того, что я вечен, то тогда человек будет страдать от этого. Просто мучиться за свою судьбу. Это вот чем отличается Восток от Запада. В Индии, например, люди понимают закон кармы. Они понимают то, что если ко мне пришла ситуация, что я живу в трущобе, что у меня там 10 детей, а жилплощадь 3x3, то он понимает, если он ничего реально не может сделать, прикладывая усилия, не может поменять свою судьбу, он понимает, да, это моя карма, я должен это принять. И поэтому люди спокойно живут, даже вот в каких-то сложных условиях. И они могут быть намного более счастливее, хотя он очень бедным может быть человеком, он намного более счастлив, чем богатый человек, который живет в замке, там их трое на 100 комнат, и вот ходи куда хочешь. Такой человек живет счастливее, потому что он понимает, вот это моя судьба, все нормально, сейчас нужно потерпеть, нужно хорошие дела сейчас совершать, в будущем все будет по-другому. Я вот когда в Индию первый раз приехал и ехал по Мумбаю, то я очень удивлялся. Вот это страна контрастов. Для меня это выглядело так, когда проезжаешь там супербанк какой-то, очень красивый, там зеркальные стекла, очень большой, и вот только стена заканчивается, и сразу километры трущоб такие идут. То есть, и потом сразу опять какой-то банк между трущобами стоит. И люди, когда с ними пообщаешься, видно, что и те в принципе довольны. Ну, то есть и те, кто в банк идут, и те, кто в трущобу заходит, довольны люди, нормально гуляешь по трущобам, все счастливы, здороваются с тобой, приветливы. Конечно, есть места, куда лучше не заходить, но так, в принципе, видно, что люди позитивно очень к жизни относятся, понимают, да, это временная вещь, я пришел сюда, сейчас пострадаю, потом будет следующая жизнь, я пойду дальше. Вот. Но если человек нет этого понимания, то он в абсолют возводит вот свое положение, свою жилплощадь, свою плохую работу, и он начинает страдать. Или вот начальник, например, в абсолют возводит, все, положение забрали, страдает. Или родители очень сильные надежды, например, на своих детей возводят. Такого плана, что ребенок вырастет, он будет помогать, он хорошее образование получит, обязательно будет успешным человеком, обязательно будет хорошая зарплата, у него все обязательно будет хорошо. Это естественно. Человеческие чувства, родительские, они вот так вот возлагают надежды. Но в чем проблема? Проблема в том, что часто это отношение, оно доводит человека до того, что он не может принять реальность. Например, ребенок, у него такая судьба. Он пришел из прошлой жизни, и по жизни он, например, не успешен. Или еще какая-то болезнь у него. И у него все не получается. В конце концов, он может вообще стать бандитом. И сесть в тюрьму. Такое тоже бывает. Но если есть эта очень сильная завязанность на, вот, на этом эге, и нет у человека понимания, что я личность, душа, который пришел в этот мир, и он личность, душа, со своей свободой выбора. И вот он делает неправильный выбор. И я, конечно, за него переживаю. Но у него есть свой путь, и это не конец его пути. То есть на этом крест, это не абсолют. То есть все, на человеке крест ставить нельзя. Если человек этого не понимает, то страдания будут неимоверными. А так происходит, что в жизни случается так, что по закону кармы у кого-то рождается его враг ребенком. Так веды описывают. И причем это происходит очень часто. И, например, мы с кем-то враждовали и причинили ему много зла. И рождается у нас этот же человек и ведет себя так, что это приносит нам очень сильные страдания. И вот если человек не понимает этой науки, если человек вот просто полностью отрезвляет себя с родителем, то все. Все, что будет происходить в его жизни, будет приносить страдания. Но духовное понимание дает человеку выход из этой ситуации. Выход такой. Человек понимает, что на самом деле это временное мое положение. Даже то, что я родитель, это временно. Это займет у меня 20, 30, может быть 40 лет. И очень прекрасно, если у меня есть прекрасные отношения с моими детьми. Это прекрасно. Так и надо жить. Мы должны развивать прекрасные отношения. Мы должны любить друг друга. Мы должны отдавать друг другу, заботиться друг о друге. Но мы все индивидуальности. Личности. И у каждого из нас своя дорога. И веды говорят, что мы сходимся в этом мире как две соломинки, которые плывут в ручье. Они на минуточку прикрепляются друг к другу и через минуту расходятся и пошли своими путями. Но мы успеваем привязаться даже за секунду. Вот заметьте, мы едем в автобусе или в машине кто-то едет, и навстречу едет другая машина. Если это парень, то он видит девушку красивую. И знаете, за секунду он влюбляется уже. привязывается, и когда она уезжает, он уже тоскует по ней, думает, такой хороший человек. А представьте, если мы живем, вот, ну, каждый из нас знает, на протяжении лет, много лет мы живем, насколько эта связь сильная, мы привязываемся. И поэтому тяжело как эту связь разрывать. Но это неизбежно. Неизбежно это произойдет. И поэтому понимание духовного человека таково, что он скорбит лишь о том, что у него не будет больше возможности общаться с этим человеком. Но он также понимает, что с этим человеком все хорошо. Он продолжит жить, он вечен по природе. И может быть у него в этой жизни какие-то сложности. Он сел в тюрьму, там, то, сё. Но это не конец его жизни. Это какой-то урок также для него. Он это пройдет и будет жить дальше. И поэтому такой человек молится за него. И его молитвы помогают ему в дальнейшем улучшить свою судьбу. А это работает на 100%. Если вы сами развиваетесь духовно, то ваши мысли хорошие о других будут помогать изменять их судьбу. Вот это страдание из-за ложных отождествлений. То есть эти отождествления истинны в том плане, что они сейчас существуют, но они ложны в том плане, что они не вечны. Мы временно занимаем какое-то положение. Сегодня я отец, завтра я сын. Сегодня я директор, завтра я подчиненный. Сегодня в этой жизни я царь, в следующей жизни я могу стать простым бедняком. Это законы кармы, их никто не уследит. Хитросплетение кармы, Кришна говорит в Бхагавадгите, очень сложны для понимания. Невозможно фактически на нашем уровне проследить. Если человек понимает эти вещи, то тогда этих страданий будет намного меньше. Потому что он будет общаться с другими людьми, со своими детьми, со своими родителями на другой платформе, на платформе личностей, на платформе духовной, понимания вечности нашей природы. Это вот еще одна вещь, которую можно было обсудить. Если есть какие-то вопросы, то давайте перейдем к вопросам. Если нет, то мне есть что рассказывать, очень много всего интересного.
Сейчас я не вижу, что у нас есть вопросы. Сейчас как раз я напомню о возможности задавать вопросы. Если их не будет, тогда, наверное, мы закончим на сегодня, потому что время нашего эфира истекло, и сейчас остается время только задержаться для вопросов. Вот я вспоминаю, что это у меня были какие-то мысли во время вашего повествования. Да, вот, например, если существуют законы кармы, как вы сказали, но в нашей стране, ну, какое-то время назад особо это практически, ну, подавляющее большинство людей не знало об этих законах кармы и страдали, жили и страдали, не знали, что там будет дальше. Нет ли каких-либо поблажек для таких людей, которые не знают об этих законах?
Есть, ну, конечно, есть, но все равно законы действуют на всех, и поэтому человек, даже не зная закона, будет подчиняться этому закону автоматически. Законы Вселенной, они действуют на всех. Будь ты христианином, или мусульманином, или иудаистом, или кришнаитом, кем бы человек ни был, вот, как бы он ни представлял свое понимание мира, законы одни и те же. То есть, как бы он ни говорил, вот, например, эти законы, они меня не касаются, я верю вот в такого Бога. Но Бог, он один. И поэтому законы во Вселенной, которые он создал, тоже одни. Они действуют на всех. То есть закон притяжения. Да? То есть какой бы человек веры ни был, вот с пятого этажа прыгни, любой разобьется. Это честное слово, так и будет. То есть с этим не поспоришь. И поэтому законы действуют на всех. Но когда человек не понимает законов, даже в суде людей это учитывается. Если человек из-за невежества, из-за незнания как-то действовал, то ему поблажки определенные даются, и там немножко по-другому уже идет ход его судьбы дальнейшей. То же самое по законам кармы. Человек может не понимать и действовать. Если у него не было этого знания, то очевидно, так и веды описывают, что ему даются определенные поблажки. И поэтому строго зависит от того, действительно, человек знает вообще законы или не знает. Но незнание также не, как это говорится, незнание не освобождает от ответственности. Mm-hmm. Если человек не знает и действует, ну вот не скажешь же, что, ну знаете, я вот ограбил, потому что, ну просто не знал, что это плохо.
Ну да.
Ну как ты не знал, подожди. Ну вот как ты не знал? Ну там с детства же учили, да, там. В принципе, совесть есть у каждого человека. То есть у человека есть интуитивное представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. И если человек следует вот этим вот совести своей, каким-то законам, правилам, пускай даже у него не полное знание, ну, то есть вот какое-то знание есть, насколько он смог, он усвоил, чего-то он не знает, то будет учитываться то, насколько он старался следовать хотя бы тому, что он знает. Вот он знает, например, он не знает там Бог, душа, ничего не знает. Просто знает, что воровать плохо. Вот его уровень развития, моральной нравственности настолько вот высок, он понимает, воровать плохо. Остальное, в принципе, он не понимает и совершает. Но если он старается хотя бы этому следовать, это учитывается уже как рост. Это учитывается уже как искренность человека. И это будет ему внесено в список его заслуг, который может перекрыть какие-то его дурные поступки, и судьба пойдет в другом русле. Поэтому, помимо того, как человек в реальности внешне ведет себя, очень сильно учитывается его мотивация внутренняя. Если человек искренне хочет жить правильным образом, хочет стать счастливым сам, и чтобы другие были счастливы, и делает это в соответствии с тем знанием, которое у него есть, он искренне пытается это понять, то учитывается вот эта искренность в большей степени, чем реальный его уровень прогресса, уровень развития. Это все придет в будущем, со временем. Это тоже понятная вещь. От ребенка вначале не ожидают, что он будет сразу на велосипеде ездить. Он должен сначала хотя бы ползать, научиться там, на живот переворачиваться. Постепенно.
Хорошо, это немножко радует. Спасибо за объяснение. Сейчас к нам пришло одновременно несколько вопросов и один звонок. Галина у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, слышно меня?
Слышно.
Здравствуйте, Галина.
Очень-очень плохо, да. Погромче или поближе к компьютеру, к микрофону, что
хорошо,
там у вас?
Хорошо. Так, лучше?
Да. Лучше, да.
Угу. Здравствуйте, спасибо вам большое за вашу лекцию, очень интересно. Вот у меня возник такой вопрос. По поводу того, вы сказали, что даже ребенок может родиться с прошлой жизни враг твой. Ну вот у меня такая ситуация, не ребенок, но вот когда я увидела фотографию первый раз своей свекрови, я почувствовала очень, ну как бы, очень большое неприятное впечатление мне произвело, даже фотография. И действительно, отношения складывались не лучшим образом. Ну, конечно, я была виновата, но сейчас, когда как бы стала над этим задумываться, ну, я поняла, что надо как-то, ну, наладить отношения. То есть я старалась полюбить ее со всех сил. Но как бы не особо получается. Потому что, как бы, ну, я у православного священника советую, он сказал мне, делайте как можно больше хороших дел, и Бог даст вам возможность полюбить ее. Но в ответ она как бы делает неприятные вещи, до сих пор продолжает. То есть и последний раз мне священник сказал, что старайтесь хотя бы просто не осуждать и не ненавидеть, а любовь уж, ну как, ну как бы вот я не уверена, правильно ли это, или надо все стараться как бы полюбить все-таки в этой жизни.
Угу.
Вот мне такой вопрос, что правильно мне ответил священник, что хотя бы, ну вот если в ответ тебе делают неприятные вещи, хотя бы не осуждать за это и не ненавидеть. Ну вот мне кажется, что как-то надо сделать так, чтобы отношения, ну, все-таки были нормальные, вот, не знаю.
Вы хотите именно, чтобы и любовь тоже развилась?
Да.
У вас такое стремление?
Да. Угу. Вот я стараюсь делать все, что можно хорошее, там, подарки, все, ну, как-то все, ну, выворачивается, что как будто, как-то неприятно мне все равно в ответ как бы становится. И, ну, всякие такие вещи, типа вот я ездила недавно там, у нее сестра есть, и она как бы очень плохо себя чувствует, может, за собой следит. И я искала людей, которые помогали этой женщине. И вот как бы свекровь делала такие вещи как бы против, хотя, против, мешала мне. То есть вот, ну, и, естественно, как бы в ответ у меня, ну, не очень приятные чувства обратно возникали. То есть вот как от этого, возможно ли в этой жизни избавиться от этого, возможно ли полюбить вот человека?
Хорошо, Галина, спасибо за вопрос. Александр, спасибо, что можете сказать?
Вопрос. Конечно же, священник, видно, что это очень духовный человек, очень такие разумные вам давал ответы. Надо стараться им следовать, вот тому, что он сказал. Если мы... Это наша ответственность. Даже если человек в ответ ничего не делает хорошего для нас, мы должны стараться все-таки свою ответственность выполнять по отношению к другим людям, это делать добро, пытаться хорошо относиться. И если нам причиняют боль, то все-таки пытаться внутренне таким образом это для себя преподнести, что это определенный урок, я должен вырабатывать терпение. И вот хотя бы, знаете, любовь — это очень высокое понятие, мы все знаем. Не так-то просто прям брать и любить других людей. Но хотя бы платформа уважения, хотя бы платформа, вот, когда человек видит хорошие качества в других, замечает, она должна оставаться. То есть люди нас окружают разные, и особенно если мы живем с близкими людьми, которые причиняют нам какую-то боль, это приносит наибольшую боль. Это все знают, что самая тяжелая карма, веды говорят, отрабатывается как раз-таки через близких людей. И почему это так? Потому что от человека, который для нас не близок, можно отмахнуться, уйти, уехать, в общем, собственно, разорвать отношения, и все. И не страдаешь, казалось бы. Но от близких людей так просто не отмахнешься. И поэтому часто близкие люди делают нам такую боль, вот указывая, и Господь Бог через них указывает нам на то, над чем нам стоит работать. Потому что если мы испытываем какую-то боль, значит, есть какая-то проблема у нас внутри. Да, инструмент, то есть внешне мы обычно судим инструмент, с помощью которого вот действует Бог через карму, уча нас. Мы внешне начинаем осуждать его и начинаем гневаться, ненавидеть, то есть там... думать о нем плохо, раздражаться. Вот. И вот сама вот эта по себе реакция, это означает, что мы не проходим урок. Если мы с этим ничего не делаем. Потому что в идеале ситуация должна закончиться тем, что мы спокойно к ней относимся. Даже если человек ведет себя каким-то непонятным образом по отношению к нам. И в этом может помочь понимание того, что у каждого из нас есть свобода выбора. Вот, и в этом искусство. Как научиться любить, уважать, даже когда больно, понимая то, что человек свободен в своем выборе. И это вот как раз-таки и есть вот эта вот независимость от внешних обстоятельств, которая достигается тем, что человек обретает внутреннюю целостность. Когда у нас появляется внутренняя опора счастья от понимания своей духовной природы, соприкосновение, причем это не просто теоретическая вещь, а это практический опыт, духовный опыт откровения. Даже если крупица появилась, то тогда человек способен уже реагировать на события другим образом, через эту внутреннюю призму счастья. Он смотрит и понимает, в принципе, внутри он остается спокойным и умиротворенным. Почему? Потому что у него есть эта платформа. И эта платформа, она увеличивается. Вот все люди, которые занимаются духовной практикой, это подтвердят, Олеся точно подтвердит, я уверен, что когда человек начинает заниматься духовной практикой, то у него бывают и взлеты, и падения, бывают и хорошо, и плохо, то есть по-разному бывает, вот. И так, и по-другому. Но если такую среднюю линию прочертить, счастье, то она постоянно поднимается изо дня в день. Вот. Средний уровень счастья человека постоянно увеличивается. И человек может находить в этом счастье внутреннюю опору. Для этого нужна духовная практика. Поэтому нужно искать эту опору, действительно, по-настоящему работать, и тогда естественным образом внешне приходящая к нам карма, отношения к нам людей, они будут переживаться более мирно в нашем внутреннем уме, по крайней мере. То есть мы не будем, хотя первая реакция может быть тяжелой, там гнев, какая-то ненависть, там что-то такое, но человек возвращается на свою внутреннюю платформу, устойчивую, более устойчивую, чем внешняя, и он чувствует умиротворение и начинает вести себя спокойно.
Александр, спасибо вам за ответ. Спасибо. Галина, большое спасибо за то, что позвонили. Сейчас у нас остается совсем немного времени до окончания эфира. Ну, в общем-то, он у нас уже закончился. Мы, как всегда, используем это резервное время для вопросов.
У нас традиция.
Да. Три вопроса у нас осталось, но, наверное, минут 5-6 максимум мы можем уделить. Но сколько успеем, столько успеем. Я так понимаю, эфир этот не последний, так что остальные вопросы можем попозже рассмотреть. Вот Юлия из Астрахани написала... Ее интересует, каково влияние религиозных эгрегоров на духовное развитие?
Религиозные эгрегоры. Само по себе слово эгрегор, конечно, оно для многих людей туманно и размыто, что это такое. И влияние мы видим, что человек, общаясь с определенной средой, соприкасаясь с определенной энергетикой в этой среде, он... попадает под это влияние. И это влияние может оказывать, это влияние оказывается на его мировоззрение, на его понимание вещей. И вот если человек определенным образом относится к духовной практике, например, с позиции религии, это на самом деле очень тесно. Они идут, религия и духовность. В чем различие? В том, что религия часто делает акцент на телесной платформе и на платформе ритуалов и обычаев каких-то. То есть, вот, если ты следуешь вот этому, вот этому, вот этому, какие-то ритуалы проводишь, то тогда ты религиозный человек. И, в принципе, речь не заходит о том, а насколько ты вообще понимаешь себя как вечное живое существо, насколько ты развил в себе качества духовные, насколько ты прогрессируешь, об этом часто речи не идет. И поэтому, когда человек находится на вот этой платформе внешней, просто вот такой ритуалистической, то тогда это может действительно мешать ему соприкасаться с духовностью, потому что правила и предписания все нужны для того, чтобы помочь человеку развить свое духовное понимание, получить откровение духовное. И вот они должны приводить к этому. Но часто правила и предписания, вот, они ставятся выше, чем опыт духовный человека, и тогда они начинают мешать. И также часто какие-то взгляды, они могут, ну, то есть взгляды на другие религии могут мешать человеку общаться с людьми на духовной платформе. Вот часто такое представление есть, что наша религия единственная, все остальные люди – это вообще не духовные люди. И человек, он может заразиться вот этим и смотреть на людей уже с этой, ну, с этой призмы. Это тоже может мешать духовно развиваться человеку. Но в принципе, в общем и целом, когда человек действительно пытается глубоко разобраться в религии, какая бы это ни была религия, если это настоящая религия, то тогда он будет получать духовный опыт. И эта религия не будет какой-то помехой. Потому что цель религии, на самом деле, религия – это свод законов, который дал Бог, чтобы помочь, Абсолют, который исходит из него, чтобы помочь человеку развить духовность, развить любовь. И если человек действительно по-настоящему следует своей религии, то тогда он развивается духовно очень сильно, очень серьезно. Вот на самом деле проблема не в религиях, а в том, как человек следует тому, что в этой религии говорится. Общается ли он с людьми, действительно продвинутыми в этом духовном движении? Потому что основное развитие человека происходит от общения с людьми, которые уже духовно развиты, у которых есть духовный опыт. Проблема лишь в этом. Проблема не в самом каком-то эгрегоре, одном или другом, а проблема в том, как человек, насколько он искренен. Потому что Бог ведет каждого через свой путь. И у человека может путь пролегать через одну религию, у другого человека через другую. Но их обоих человек ведет к себе. И поэтому пути могут быть разными, но это все пути наверх идут. Вот. И поэтому тут вопрос именно искренности человека. Если человек искренен, то никакие мнения, которые будут уводить его от духовности, не будут на него влиять.
Спасибо за ответ. Вот еще Татьяна поторопилась задать вопрос. Как отличить философское отношение к жизни от равнодушия?
Философское отношение к жизни от равнодушия. Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. На самом деле, иногда это неизбежно. Когда человек погружается в философию, он становится равнодушным. Поэтому это лишь первая ступень, на которую человек должен усвоить, когда он соприкасается с духовностью. Первое понимание того, что он не имеет отношения к этому миру, он духовная душа, и в этом мире он как в школе учится. И вот эта первая ступень нужна для того, чтобы оторвать немного человека от его вот этой очень сильно материалистичной платформы жизни, чтобы дать ему понимание, ты не тело, ты душа. Вот первый такой разрыв должен произойти. Но что должно произойти дальше? Человек должен понять, что все остальные также духовные живые существа, и что этот мир, он не отличен от Бога и состоит из его энергии, и Бог находится повсюду. Поэтому следующая ступень – это развитие отношений с Богом, с этим миром и с живыми существами. И причем отношения на платформе любви в идеале. И вот когда человек переходит на эту следующую ступень, то есть он перестает просто философствовать и так отстраненно и безразлично как бы на все смотреть, это хорошо вот на первом этапе, потому что человек чтобы хотя бы немножко пришел в себя, трезвость определенную обрел. Такая платформа отречения, вайраги на санскрите называется. Когда человек видит, да, все состоит тут из элементов, этот мир, он временный, и он понимает, надо что-то с этим делать. Но реальный путь развития, который рекомендуют веды, это путь развития отношений с абсолютом и с его частицами, с живыми существами. И тогда у человека пропадает это безразличие к другим, потому что он везде видит связь со своим духовным путем. Он везде понимает, что ему нужно развивать любовь, развивать отношения, вкладываться, избавляться от эгоизма. И тогда он будет действительно по-настоящему прогрессировать. То есть это следующая, самая высокая ступень, когда человек начинает развивать отношения с Богом и с живыми существами по-настоящему, через вот эту духовную платформу. Вот этого духовного понимания того, что мы души, того, что этот мир, он определенное место занимает, и мы должны развивать это, вернуться в свое естественное состояние, вернуться в духовную реальность. Это просто нужно дальше прогрессировать, то есть не оставаться на платформе философии вот, и безразличия.
Спасибо. Есть законы кармы, есть некоторые законы нашего эфира, но сегодня мы вне закона как-то вышли немножко позже, и в связи с этим у нас по милости такое мы можем еще, я думаю, задержаться. Как, Александр, можете еще на пару минут?
Я с удовольствием.
Хорошо, тогда еще один вопрос, мне кажется, очень важен, чтобы он именно в этом эфире прозвучал, чтобы продолжить эту тему. Тема кармы. Вероника задает вопрос. Есть карма, по карме ты беден. При этом ведь нужно выполнять свои обязанности. Нужно стараться мужчине работать на благо семьи, а женщине заботиться о муже и детях. Ведь нельзя не работать и не заботиться о детях, говоря, что мы страдаем по карме.
Конечно. Очевидно. Потому что кроме понятия карма существует понятие дхарма в ведах. То есть веда описывает, что да, есть закон кармы. Ты получишь то, что ты должен получить. Но есть закон дхармы, ты должен исполнять свои обязанности. И свою жизнь мы можем прожить на нескольких уровнях. Мы можем прожить в невежестве, прожить в страсти, прожить в благости. И в зависимости от того, благость — это исполнение своих обязанностей, дхармы своей. И когда человек исполняет дхарму, то тогда, во-первых, у него в настоящей, вот в этой жизни, текущей, у него жизнь проходит по максимально хорошему развитию событий. То есть у него судьба, она тоже такая непрямолинейная. Карма — это непрямолинейная вещь. И вот когда и человек может вот эти пути выбирать, потому что у нас есть свобода выбора, да, то есть мы можем в этой жизни исправлять какую-то свою судьбу, можем корректировать. Есть вещи, которые мы не можем, например, исправить. Это там смерть и еще там 4 вещи. Там, об этом мы можем еще поговорить. Но человек, правильно действуя, дхарма является лекарством от кармы. Если человек правильно действует в этой жизни, то он корректирует свою судьбу уже в этой жизни и создает свое будущее в следующей жизни. Если человек правильным образом поступает, исполняя свои обязанности, то его жизнь проходит на самом высоком уровне, вот возможном, только который есть. Конечно, если он еще духовностью занимается, это вообще, человек, он выходит из-под влияния законов кармы, но если говорить о карме, то это так. Если человек пренебрегает своими обязанностями, например, он говорит, теперь мы просто должны сидеть, штаны просиживать, и вот у меня есть дети, и теперь, пускай они по карме как-то что-то получат, то тогда будут приходить очень сильные страдания, и это греховная вещь, потому что Кришна Бхагавадгите говорит, что если ты... Арджуна был воином, и поэтому он должен был сражаться. И он говорит, если ты не будешь сражаться, то ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим долгом. То есть у нас есть этот долг, и мы должны его исполнять. Но если мы пренебрегаем его, то это грех. Мы навлекаем на себя ответственность. И уже в этой жизни к нам начнут приходить последствия. Наша карма, она поменяется и не развернется в той степени, в которой должна была развернуться. Вот такой ответ. Поэтому, когда человек следует харме, то если он еще выходит на уровень непривязанности к плодам и просто исполняет, это называется философия в действии. Когда человек понимает, что он душа, и что вот у него есть уже это тело, ему его дали, у него есть семья, я должен развиваться, поддерживать отношения, зарабатывать, но он не привязывается к этому, то тогда он сжигает свою карму и выходит из-под ее влияния. Это целая наука. Но как минимум обязанности свои человек должен исполнять.
Спасибо вам за ответы. Да. На сегодня все. Несколько вопросов у нас осталось неотвеченными, но, возможно, мы их рассмотрим в следующих эфирах. Можно пораньше писать вопросы, если, конечно, есть такая возможность. Тогда мы будем успевать. Много каких-то выводов можно сделать из сегодняшнего нашего эфира. Ну, то, что я запомнила, то, что я могу подытожить, что если у вас депрессия, внутренний кризис, не спешите впадать в спячку, пить таблетки или кофе, попробуйте начать делать что-то для других, это самое эффективное лекарство, и тогда грустить просто не будет времени. А если ваш близкий человек попал в сложную ситуацию, просто молитесь за него, помните, что все это временно. Есть определенные законы кармы, все пройдет, все проходит, все меняется, а мы вечная душа, и грустить, в общем-то, нечего. Спасибо, Александр, что напомнили нам об этих важных, простых вещах. Ну что, до следующего эфира.
Всего хорошего.
До свидания. До свидания.